С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте, сегодня 14 апреля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в Китае открылся саммит БРИКС, на котором встретятся лидеры 5 самых быстро развивающихся экономик мира. Столичные власти закрывают театр «Эрмитаж» из-за аварийного состояния здания. Сотрудники театра считают, что ремонт – это лишь предлог для того, чтобы передать старинное здание в центре столицы другому владельцу. 10 лет назад произошла силовая смена руководства НТВ. Сегодня участники тех событий – журналисты, захваченного старого НТВ, и те, кто старался его защитить, организовывал митинги в его поддержку, попытаются осмыслить это событие, понять его причины и следствия, обсудить сегодняшнюю ситуацию в журналистике и обществе. И это главная тема нашей сегодняшней программы. Мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как, по вашему мнению, изменилось российское телевидение за прошедшие 10 лет? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +4, пасмурно, возможен дождь, и такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Китае встретятся лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Теперь уже 5 стран, входящих в так называемую группу БРИКС, которая объединяет 5 самых быстро развивающихся экономик мира. Обычно на свет сначала появляются договоренности, проходят переговоры, а потом уже возникает название. И только в этом случае все произошло наоборот. Термин «БРИКС» был изобретен 10 лет назад одним из служащих банка Goldman Sachs для собственных внутренних потребностей. Однако понравился лидерам названных стран и прижился. О нынешнем 3-м по счету саммите лидеров группы «БРИКС» в Китае мой коллега Александр Гостев беседует с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Сегодня БРИКС объединяет 5 стран – Бразилию, Россию, Индию, Китай и теперь Южную Африку. Каков в целом экономический удельный вес каждой страны в общей структуре в этой?
Сначала напомню, что Южная Африка стала формально участницей этой организации буквально 2 месяца назад, в середине февраля. Но в целом это, конечно, организация пока или структура одного игрока, абсолютно доминирующего в нем, а именно Китая. Дело в том, что на долю Китая сегодня приходится в общем и целом примерно 8% объема мировой экономики. Это вторая экономика мира после Соединенных Штатов. На долю всех 4 оставшихся стран, а именно Бразилии, Индии, России и Южной Африки, вместе взятых, приходится чуть более 7% объема общемировой экономики. То есть на целый процентный пункт разница, даже если 4 других участников сложить вместе. Смотрим на мировую торговлю. Китай буквально на минувшей неделе, в четверг, очередные данные по 2010-му теперь уже году, представили Всемирная торговая организация, из которых следует, что доля Китая, например, в общемировом экспорте товаров составляет почти 10,5%. Это в 2 раза больше, чем весь товарный экспорт 4 других участников. Вот если говорить о том, каков удельный вес каждой из этих стран в общей структуре.
Все страны БРИКС являются экспортерами, хотя объемы их экспорта и так сильно разнятся. Вот можно ли говорить о том, что во внешней торговле их интересы совпадают настолько, что они могут выступать условно единым фронтом?
Здесь, наверное, и нет, и да. Сначала почему нет? Направленность экспорта всех этих стран весьма различается. Если, скажем, Китай и Индия, это своего рода, ну, как их эксперты называют, мастерские мира, да? Прежде всего, Китай. Это огромная промышленная мастерская мира, основу экспорта которого составляет именно экспорт промышленных товаров. Индия, с другой стороны, гораздо меньше по объемам, но, тем не менее, заметный экспортер, например, в 2 таких секторах, как программное обеспечение компьютеров, с одной стороны, а с другой стороны фармацевтика. Со своей стороны, особенно Россия, также Бразилия и Южная Африка, это прежде всего экспортеры сырья. Нефть, газ, железная руда, каменный уголь отчасти и другое сырье.
Но еще и сельскохозяйственное сырье, я думаю.
Еще и сельскохозяйственное сырье, совершенно верно. И здесь возникает некий уже конфликт интересов, скажем, для России или Бразилии, которые экспортируют сырье. Высокие цены на сырье, мировые, как, например, сейчас, это будет, ну, в любом случае, явно благом по отношению к другой ситуации. А, например, для Китая или Индии, которые закупают это сырье, чем дешевле это сырье будет, тем лучше. В этом смысле здесь уже возникает некий конфликт интересов, пусть и не очень явный. С другой стороны, каждая из этих стран – это крупный такой центр региональной торговой интеграции. Китай для региона Центральной и Юго-Восточной Азии, здесь особняком стоит Япония, естественно. Россия для региона, например, СНГ. Бразилия, как крупнейшая экономика Южной Америки, для региона Латинской Америки. А Южная Африка, как самая крупная экономика всего африканского континента, тоже некий центр притяжения экономик, ну, по крайней мере, в этом регионе. В этом смысле можно говорить о том, что если это лидеры неких региональных рынков, любые контакты между ними можно только приветствовать.
Нынешний саммит БРИКС уже третий в истории этой организации. Вот коротко, чем запомнились два первых и какие вопросы важнейшие могут оказаться в центре повестки третьего саммита?
Первый саммит БРИК тогда еще состоялся в России, в Екатеринбурге в июне 2009 года. Ну, это было такое первое, организационное. Стороны договорились о том, когда будет следующий саммит и где он будет проводиться. Ну, и приняли также совместное заявление по глобальной продовольственной безопасности на фоне тогдашнего роста цен на продовольствие прежде всего. Второй саммит БРИК состоялся через год, в апреле 2010 года в Бразилии. И там разговор шел не только как бы на темы, которые уже обсуждались, но и, например, о том, что страны, участники этой организации, хотели бы добиться большего собственного влияния в таких международных организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Думаю, на третьем саммите, который сейчас, скорее всего, вот эти вопросы большего влияния в международных финансовых организациях также может оказаться, ну, если не в центре повестки дня, то, по крайней мере, одним из центральных вопросов. Это один из тех вопросов, где интересы и запросы участников, ну, практически совпадают. Но дело в том, что этот удельный вес не повышается просто волевым решением, предположим, других участников Международного валютного фонда или Всемирного банка. Речь идет прежде всего о том, что вклад или удельный вес в Международном валютном фонде той или иной страны прежде всего обусловлен именно ее удельным весом в мировой экономике и в мировой торговле. И если доля Китая и там сильно за последние годы расширилась, то расширение его участия в, скажем, в уставном капитале Международного валютного фонда представляется вполне закономерным. Рост удельного веса остальных участников этой организации пока не столь очевиден. И поэтому это вопрос только на ближайшие годы.
О саммите лидеров группы БРИКС в Китае мой коллега Александр Гостев беседовал с экономическим обозревателем радио «Свобода» Сергеем Сининским. В Москве 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На китайском острове Хайнань сегодня открылся саммит группы БРИКС, лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию представляет президент страны Дмитрий Медведев. В Беларуси в среду состоялись первые похороны погибших в результате взрыва в Минском метро 11 апреля. Погибли 12 человек, 187 были госпитализированы. Президент Александр Лукашенко объявил, что дело раскрыто и скоро будет передано в суд. Сегодня в Берлине открывается двухдневное совещание министров иностранных дел 28 стран-членов НАТО. Будет обсуждаться положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют тупиковым. В Чите застрелился бывший шеф управления по борьбе с экономическими преступлениями, обвиняемый по делу о взятках. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Почему не стихают страсти вокруг группы «Война»? 14 апреля, то есть сегодня в 13 часов, в программе «Час прессы» эту тему обсуждает независимый журналист Дмитрий Цыбикин и активисты группы «Война». Ведет программу Виктор Резунков. Продолжается программа «Время свободы». В Петербурге вышла книга филолога Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем». Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой. С автором книги беседует Татьяна Вольская.
Стихи поэтов, акмеистов вообще и Анны Ахматовой, в частности, очень изобразительны. Да и в искусстве Серебряного века вряд ли существуют замкнутые государства за железным занавесом – живопись, музыка, поэзия. У них явно открытые границы и свободное перемещение без виз. Об этом, собственно, и написана книга «Если бы я была живописцем». Говорит автор, 10 лет проработавшая научным сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Ольга Рубинчик.
Искусствовед Сергей Михайлович Даниэль и литературовед Роман Давыдович Тименчик посоветовали мне писать об экфразисе. Экфразис в приложении к моей работе – это словесное описание произведения изобразительного искусства. То есть это языком одного искусства описывается произведение другого искусства с целью открыть что-то новое в ахматовских произведениях в данном случае, потому что для нее изобразительные искусства были чрезвычайно важны. Все это вошло как-то в ее творческий мир, в том числе в стихи. Например, Лидии Корнеевне Чуковской, она сказала, что в поэме «Без героя» в строфе о похоронах Шелли описывается картина французского художника, которая в ее время, в молодости, висела во всех гостиных. Вот это все раскопать, это очень интересно, и получается такая объемная картина и новое видение.
И отсюда вижу городок, будки и казармы у дворца, надо льдом китайский желтый мост. Третий час меня ты ждешь, продруг, а уйти не можешь от крыльца, и дивишься, сколько новых звезд. Царское село не город, а городок, не утверждая, что стихотворение в целом построено по тому же принципу, что и картина Шагала, я полагаю, что есть смысл отметить элементы сходства в характере образности. Ольга Рубинчик продолжает.
Там есть большая глава о Шагале, Ахматовой Шагал. Она Шагала очень любила. И тут легко было отталкиваться от царскосельской оды, где она пишет: «Здесь не темник, не шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск Шагал». И первоначально наброски стихотворения назывались «Выцветшие картинки». У нее в «Мартовской элегии» там есть строки: «Набок съехавший куполок, грай вороний и гул паровоза». Вот этот самый набок съехавший куполок – это шагаловский куполок. То, что мы видим в очень многих его живописных работах и в графике. Интересным образом это подтверждают воспоминания Ахматовой о Модильяне, где она тоже Шагала упоминает. И рядом с этим упоминанием говорит про Эйфелеву башню. «Моя кривоватая современница». Современница-то это совсем не кривоватая. Это у Шагала в картинах она кривоватая, так же, как его куполки в его Витебске. Скорее всего, это тоже связано с Шагалом, какие-то даже, может быть, неосознанные ассоциации. Есть глава об Ахматовой импрессионистах, есть глава о поэме «Без героя», о некоторых аллюзиях, которые в поэме «Без героя» есть. То, что связано с Гойей, то, что связано с Эль Греко. У нее там есть строфа: «Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Греко объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкою летней, как была я ему запретней всех семи смертельных грехов». Что это за заветный сон Эль Греко? Что за летняя улыбка? Сон Эль Греко – это может быть связано с его картиной «Сон Филиппа II» или «Видение Филиппа II». А улыбка есть на единственной картине Эль Греко, где он изображает, по-видимому, своего сына, художника Хорхе Мануэля. У Ахматовой так много тайны, это слово, которое она сама очень любила, да, «У шкатулки тройное дно», как она писала в поэме «Без героя». Расшифровать все ахматоведам невозможно. Масса всего именно осталась нерасшифрованным, и эта книга как раз пытается какие-то вот непроясненные места в ахматовском творчестве прояснить.
О книге «Если бы я была живописцем» с ее автором Ольгой Рубинчик беседовала Татьяна Вольская. Продолжается программа «Время свободы». Московский театр «Эрмитаж» в мае планирует закрыть на капитальный ремонт. Такое решение городского департамента по культуре художественный руководитель театра Михаил Левитин называет внезапным. Он опасается, что противоаварийные работы – лишь предлог для того, чтобы передать старинное здание в центре столицы другому владельцу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Несколько лет назад коллектив театра «Эрмитаж» вынужден был пойти на крайнюю меру – голодовку, поскольку была реальная угроза, что из здания, в котором когда-то начиналась история МХАТа, эрмитажевцев попросту выдворят. Так что тревоги Михаила Левитина понять можно.
Я уверен, что за спинами, может быть, несведущих людей, принимающих участие в ремонте, существуют другие люди. Я уверен, что мы в свой театр не вернемся. Поэтому мы с актерами вчера решили, что мы отсюда не уйдем. Когда сюда вкатится подрядчик и строительная бригада, здесь будет вся труппа ночевать. Начать ремонт будет невозможно. Вы можете мне сказать, вы преувеличиваете. Но, дорогие мои, я уже был в окружении бандитов. Это все очень сложная история. В ней ошибиться интуиция мне не позволит. как Колобов, когда мы закончили тут разборку одну с бандитами в Новой опере, как он показал мне в окно уходящих от нас товарищей и сказал: «Россия как свинья расчерчена на квадраты, и каждый квадрат под номером принадлежит не нам с тобой, дружок, нам только пуля».
Напомню, Евгений Колобов был руководителем соседней с Эрмитажем Новой оперы, театра, который по смерти знаменитого дирижера теперь носит его имя. На этой сцене, а также на многих других подмостках, Левитину предлагают играть спектакли во время 22 месяцев ремонта. Скитаться по чужим домам режиссер отказывается и предлагает другой вариант.
Но я не против ремонта. Я против отношения к самой главной проблеме сейчас. В Ленинграде ремонтируют театр БДТ. Огромная вещь. Готовились к ремонту несколько лет. Театр БДТ получил Дом культуры на Выборгской стороне в качестве основной репетиционной площадки. Потому что театр существует только когда он работает, когда он творит. И еще одно помещение тоже только для репетиций. Только. После чего театру сказали: ну, ребят, закрываемся, играть будете там-то, там-то и там-то. У нас никем не было предложено ни одной площадки, где будет жить театр. На чужой сцене, в чужом пространстве, измененный спектакль. Почему-то мы превращаемся в кочевой бродяжнический театр, который демонстрирует прошлую продукцию. Почему? Не имея никакой базы. Мы предложили по принципу, сейчас вам скажу какому, в 80-х годах ремонтировали Комедию Франсез. И в Тюильри, в городе Париже, был поставлен театр-модуль. Это временное сооружение, настоящий внутри театр. Европейская практика такие театр-модули делает. И 4 года они там существовали, там 300-летие Мольера отмечали. Мы предложили комитету по культуре, найдя организацию, которая это делает, создать за 3-4 месяца такой театр-модуль рядом с нами, там, где каток. И все, мы сказали, ремонтируйте. Но театр знает, куда он приходит. Это театр, настоящий театр, со сценой, с фойе, гримерками. Это театр, как ни странно, 30 на 40 метров. Вот наше предложение. На него нет ответа.
Как бы то ни было, сошлемся на Интерфакс. Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Худяков заверил, что театр «Эрмитаж» вернется в свое здание после ремонта. И волноваться по этому поводу не следует. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американские разведчики уходят в частный бизнес. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские власти объявили в среду о крупной победе над интернетными преступниками, которые, скорее всего, находятся в России. Американским программистам удалось нейтрализовать компьютерный вирус CoreFlood, запущенный во всемирную сеть около 10 лет назад, как считается российскими хакерами. Этот вирус инфицировал более 2 миллионов компьютеров. С его помощью интернетные пираты получают доступ к паролям, с помощью которых они манипулируют банковскими счетами владельцев компьютеров, организуют массированные атаки на неугодные им серверы или рассылают почтовый мусор. По некоторым оценкам, добыча организаторов этой сети составила более 100 миллионов долларов. Агенты американских спецслужб смогли обнаружить серверы, с помощью которых производилось управление этой разветвленной системой, а программисты сумели создать код, дезактивировавший вирус. Судья также санкционировал обвинения против 13 непоименованных иностранных граждан, которым инкриминируется мошенничество в крупных размерах. Большинство пострадавших – американцы и американские компании. Несмотря на традиционные жалобы по поводу налогового бремени, большинство американцев считает, что их уровень налогообложения, в общем, справедлив. Так считает 54% респондентов опроса, проведенного по заказу агентства Associated Press. 46% убеждены, что государство берет с них слишком много за свои труды. В том, что касается вечной идеи повышения налогов, здесь единодушие гораздо больше. 62% опрошенных отвергают эту меру в качестве средства борьбы с дефицитом бюджета. И лишь 29% поддерживают. Почему? В основном потому, что большинство не верит в то, что эти деньги будут потрачены продуктивно. Впервые в своей истории американские спецслужбы испытывают утечку мозгов. В последние годы десятки ведущих сотрудников ЦРУ и других разведагентств перешли на работу в частные фирмы. Даже пенсионеры-отставники, прежде верные разведбратству до гробовой доски, продают свои навыки частному бизнесу. Об этом феномене рассказывает Владимир Морозов.
По данным, собранным газетой «Вашингтон-Пост», за 10 лет в частный сектор перешли более 90 высокопоставленных сотрудников разведслужбы. Среди них бывший руководитель отдела ЦРУ в Москве Стивен Кэплс, директор Центра по борьбе с терроризмом Кофер Блэк и другие заметные фигуры. Многие ветераны сегодня руководят отделами безопасности крупных фирм. Одна из причин утечки мозгов – деньги. Высокопоставленные сотрудники ЦРУ получают до 15 тысяч долларов в месяц. Частные фирмы платят им заметно больше. Рядовые сотрудники утекают по той же причине и вследствие массовой приватизации разведуслуг. С 1990 по 1996 год Конгресс США ежегодно сокращал бюджет разведывательных служб и следующие 4 года не увеличивал его. Но после терактов 2001 года потребовалось дополнительно большое число следователей, переводчиков и других сотрудников, и ЦРУ обратилась за помощью к частным фирмам. В итоге сегодня около 30% общего объема работы разведслужб выполняют, можно сказать, внештатники. Эти перемены не пошли на пользу делу, считает Роберт Гриньер, прослуживший в ЦРУ 27 лет и сейчас возглавляющий фирму ERG Partners. По его мнению, теперь у среднего сотрудника ЦРУ опыт гораздо меньше, чем прежде, и это объясняет некоторые просчеты управления. В частности, случай, когда двойной агент взорвал себя на базе ЦРУ в Афганистане, убив при этом 7 сотрудников. Массовая приватизация службы безопасности сильно тревожит разведчика с большим стажем, подполковника Райда Сойера, который работает в военной академии Вестпойнт. Мне нередко приходилось встречать людей, не имеющих опыта в сфере борьбы с терроризмом, но выступающих в роли инструкторов и лекторов. Они дают слушателям знания, которые никуда не годятся. Некоторые ветераны с грустью вспоминают времена, когда в частный сектор уходили сотрудники Пентагона, но не разведки. Среди последних существовала традиция, действовал как бы неписанный закон, в соответствии с которым постаревший Джеймс Бонд благоразумно сидел на даче и выращивал тюльпаны. Сегодня он открыто предлагает свой опыт и немалые связи частному сектору. Джеймса Бонда можно понять. Обучение детей в колледже стоит ему все дороже, а Мерседес заметно лучше, чем Тойота Кэмри. Красиво жить не запретишь.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Информационное агентство «Нева-24» сообщило со ссылками на источники в Кремле и Смольном, что через 3 месяца Валентина Матвиенко уйдет в отставку. Что дальше? Сегодня в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждает сопредседатель петербургского отделения партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню главную тему программы «Время свободы». 10 лет назад произошла силовая смена руководства НТВ. И сегодня журналисты захваченного старого НТВ и те, кто старался его защитить, организовывал митинги в поддержку, попытаются осмыслить это событие, понять его причины и следствия. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как, по вашему мнению, изменилось российское телевидение за последние 10 лет? Жду ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 222. 12, примерно через 5 минут. 9 часов 30 минут в Москве. Настало время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На китайском острове Хайнань сегодня открылся саммит группы БРИКС. Переговоры лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР включают, в частности, вопросы реформирования мировой финансовой системы, ситуацию на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Российскую делегацию возглавляет Дмитрий Медведев. Теракт в Минском метро раскрыт, заявил в среду президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании о ходе расследования. Жертвами теракта стали 12 человек, 187 были госпитализированы. Совет Безопасности ООН осудил теракт в Минске. При этом сообщается, что некоторые члены Совета не имели общего мнения относительно того, кто именно мог организовать это нападение в метро. На западе Москвы проведена операция правоохранительных органов, в результате которой выявлено место нелегального проживания более сотни мигрантов. В Псковской области в среду во время учебных стрельб погибли 4 военнослужащих, еще один солдат-срочник получил ранение. Сегодня в Берлине открывается 2-дневное совещание министров иностранных дел 28 стран-членов НАТО. Будет обсуждаться положение в Ливии, которое многие наблюдатели называют тупиковым. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита, целью которого является уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение 12 лет. Басманный суд Москвы продлил арест главному подозреваемому в деле об организации подпольных казино в Подмосковье Ивану Назарову на 4 месяца до 15 августа. В Москве в среду был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин за участие в пикете у здания префектуры Юго-Восточного административного округа.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь вернемся к главной теме нашей программы. 10 лет назад произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. Конфликт собственников вызвал последующий раскол в коллективе телекомпании. Ни обновленный НТВ с Леонидом Парфеновым и ни Татьяной Митковой, ни ТВ-6 с Евгением Кисевым не смогли продлить традиции свободного телевидения, каким было старое НТВ, вспоминает бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
После вот этого захвата НТВ произошла очень серьезная деградация общества, а как раз спусковым крючком для этой деградации стала деградация телевидения. Вот эта игра на понижение, которая, в общем, была задумана и которая была осмысленно реализована, все это началось с убийства НТВ. Потому что вот выключив в стране свет и звук, российская власть смогла дальше вести вот этот курс на понижение. Уничтожение свободного бизнеса, ликвидация выборов и так далее и тому подобное. И вторая очень серьезная вещь – это очень сильная понижение уровня дискуссии в обществе. Та дискуссия общественная, которая подменила реальный общественный диалог, это, ну, вот примерно так же, как против Гарри Каспарова в шахматном турнире выставить там рыжего Тарзана, например, да, при судействе с Владимиром Соловьевым результат будет прогнозируем и весьма печален для шахматного искусства. Ну вот ответственность тех людей, которые сочли возможным сегодня делать на телевидении то, что они делали этих 10 лет после убийства НТВ, она, пожалуй, не меньше, чем ответственность тех представителей власти, которые затеяли вот это убийство независимого телеканала. Я думаю, что, в принципе, сегодня можно поднимать тему в том числе и такой журналистской иллюстрации. Понимаю, что иллюстрация – это очень такая неприятная и тяжелая вещь. Тем не менее, я думаю, что уровень ответственности журналистов сегодня, ну, на самом деле, их журналистами назвать довольно сложно, я имею в виду Добродеева, Эрнста, Мамонтова и так далее, ответственность этих людей, она не меньше, чем политиков, которые начали войну в Грузии, которые устроили вот то, что они устроили в Чечне, те, кто является ответственным за коррупцию. Вот ответственность журналистов, ну или, скажем так, пропагандистов, она не меньше, а может быть даже такая же, как минимум.
Заявил Радио Свобода бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. С ним беседовал мой коллега Павел Куравский. Как изменилось российское телевидение за последние 10 лет? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Чтобы принять участие в нашей дискуссии, позвоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Екатерина из Москвы до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Официально цензуры в стране нет, но она негласно во всем присутствует. В уничтожении аналитически важных программ о проблемах растущих страны и заменили их низкопробные шоу с полосканием нижнего белья, нижнего белья наших звезд или людей, показывающие, насколько деградировала нация. И все это приводит только к тому, что мы будем все дальше и дальше падать. Так дети уже не знают, кто такие великие наши Гагарин и другие представители нации, потому что хроника советская просто исключена из эфира. Чтобы показать миллионы метров того, что было снято, они все наложили запрет и все это припудрили ложью.
Это была Екатерина из Москвы. Хочу зачитать сообщение от одного из наших радиослушателей, тоже из Москвы. Вне всякого сомнения, изменения весьма существенны, поскольку носит выраженный отрицательный характер. Страна управляется при помощи телевидения, так что понятно усилия власти по приведению зрителя к единой кондиции. Прежде всего, эфир заполнили менты, бандиты, банкиры, с одной стороны, и острословы-пустословы с сиюминутным успехом, с другой. Новостная лента очень грубо рихтуется цензурой, за очень редким исключением, например, РЕН-ТВ, лишена объективного и всестороннего анализа. Александр из Невьянска сейчас присоединится к нашей дискуссии. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Лейла, здравствуйте, слушатели Радио Свобода. НТВ, значит, что касается конкретно НТВ, НТВ с тех пор, в общем-то, изменилось в ту сторону, что, значит, ну, те, кто сейчас властвуют, они, в общем-то, себя и пиарят, вот это вот, их, это пресловутая настоящая мужиковщина, значит, на всех, кого только могли, повесили ярлыки геев, короче, там, и что еще, вот, последние программы были, все это наукообразными какими-то аргументами подтверждается, ну, в общем, кто платит, тот заказывает, что называется, музыку. Вот, собственно, в какую сторону изменилось НТВ. Никаких действительно достоверных вещей, там, каких-то, кроме развлекаловки и вот этой вот грязного белья, как говорили предыдущие слушатели, я там не вижу. Спасибо за внимание.
Это был Александр из Невьянска. Еще одно сообщение, на этот раз от Роберта из Санкт-Петербурга. Изменилось, причем в основном в худшую сторону. Все больше появляется передач наподобие «Спокойной ночи, мужики» и «Дом-2». Телевидение растлевает молодежь, отучает людей думать, а все эти разговоры о свободе выбора, мол, не хочешь, не смотри, полная ерунда. Нужна разумная цензура. А Петр из Москвы присоединится к нашей дискуссии. Здравствуйте, Петр.
Доброе утро. Но все, по-моему, началось раньше, чем там 10-11 лет назад. Это во времена Ельцина теле- и радиожурналисты обменяли свободу. Извините, это не я сказал это слово, а известный телевизионный деятель. Он сказал, что тогда на телевидении не было ничего, кроме черного нала. Вот этот черный нал, они были вынуждены им заниматься, да, там до убийств дело дошло. Вот. После этого пошла эта пошлятина. Топлес боровой там под елочкой с дамами и так далее. Да, наш народ они стали лишать собственности и лишать, в общем-то, способности осмысливать, в каком государстве они живут. А то, что случилось 10 лет назад, ну это да, пришел человек, который не терпел сатиру и юмор в свой адрес никоим образом. Он сам был брутальным и таким остается. Поэтому он загнал по этим углам все, что можно было загнать и дальше. А новый президент, его вполне устраивает эта ситуация, да, он заигрывает с какими-то определенными деятелями телевизионными. Но, в общем-то, 1984-й, это не про Советский Союз было написано, к сожалению. Спасибо.
Петр из Москвы был сейчас в прямом эфире на Радио Свобода. Еще одно сообщение от эксплорера из России. Из последних потерь очень жаль Петербургский канал. После каких-то манипуляций по превращению его в федеральный, ящик затопили особи с автоматами, которые мочат друг друга непрерывно. Это был почти единственный канал, который не стыдно смотреть. Виталий из Лобни сейчас присоединится к нашей дискуссии. Виталий, здравствуйте, вы в прямом эфире. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас. Да, слушаем вас, говорите. Здравствуйте.
Да. Значит, я сейчас в таком преклонном возрасте, и, конечно, одно из окон для меня – это окно в мир, это телевидение. Значит, я считаю, что за последние годы телевидение, конечно, изменилось, по моему мнению, в лучшую сторону. Потому что стали более объективными и передачи в смысле информации о международной жизни, и о внутрироссийской жизни, и стали, значит, больше показывать такие патриотические передачи. Мне нравится, например, канал «Звезда». То, что касается государственных каналов, ну, это первый, второй, третий, четвертый, конечно, они такие более строгими стали, более объективными стали, Ну и есть, конечно, для молодежи развлекательные каналы, так что я вижу сдвиги только в положительную сторону.
Это был Виталий, и еще несколько сообщений от Татьяны из Минусинска, одно из них. В прошлом году дети подарили компьютер, спасибо им за это, с тех пор телевизор не смотрю вообще, только по субботам, неделю с Максимовской. Это единственный человек на ТВ, которого я уважаю. Северянин пишет нам, оно стало неинтересным. И вот уже последний звонок, видимо, в этом часе. Анна из Москвы сейчас в прямом эфире. Анна, здравствуйте, слушаем вас, постарайтесь лаконичнее отвечать.
Здравствуйте, я раньше не слышала так называемые вражеские голоса, а сегодня не оставили других источников, ну, просто информации, поэтому слушаю радио «Свобода», которому благодарна. Оно подключает и дает возможность людям высказаться. И, кроме того, нам реальную, достоверную информацию. Все каналы телевизионные, ну, просто стали лжеканалами, вот, а они просто делают какие-то грязные шоу, отвлекая внимание от реальных проблем. Спасибо большое.
Это была Анна из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как изменилось российское телевидение за последние 10 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 11 апреля составила 0,1%, а в целом с начала года 4%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 11 апреля на 3,3%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2011 году в целом инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Общий выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 96% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил 373,6 тысячи машин, сообщает аналитическое агентство ASM Holding. При этом 57% общего выпуска пришлось на легковые автомобили зарубежных моделей. На модернизацию всего жилищно-коммунального хозяйства России и доведение его до нормативного уровня требуется 6,5 триллионов рублей, сообщил заместитель министра регионального развития Анатолий Попов. По текущему обменному курсу это более 230 миллиардов долларов или почти половина объема золотовалютных резервов страны. Примерно треть этих средств, по оценке представителя министерства, необходимо потратить на обновление систем водоснабжения. Министерство экономического развития России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении билетов на внутренние авиарейсы, отмечая при этом, что подобные правила действуют в рамках Европейского Союза. Ранее с таким же предложением выступил вице-премьер Сергей Иванов, указывая, что НДС и стоимость топлива являются главными составляющими цен на авиабилеты. В 27 странах Европейского Союза объем промышленного производства увеличился в течение февраля на 0,2%, а в 17 странах еврозоны на 0,4%, сообщило агентство Евростат. К уровню февраля прошлого года промышленное производство в странах ЕС в целом увеличилось на 7%, а в еврозоне на 7,3%. Для сравнения, в России в феврале объем промышленного производства увеличился к уровню февраля прошлого года на 5,8%.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. Девять часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На китайском острове Хайнань сегодня открылся саммит группы БРИКС, лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию представляет президент страны Дмитрий Медведев. В Беларуси в среду состоялись первые похороны погибших в результате взрыва в Минском метро 11 апреля. Погибли 12 человек, 187 были госпитализированы. Президент страны Александр Лукашенко объявил, что дело раскрыто и скоро будет передано в суд. На западе Москвы проведена операция правоохранительных органов на территории режимного предприятия, где в бомбоубежище под землей обнаружено место нелегального проживания более сотни мигрантов. Ведется расследование. Франция и Великобритания заявили в среду о необходимости поддержать ливийских повстанцев и наращивать авиаудары по войскам Каддафи. В Россию в среду прибыла группа американских экспертов для проведения инспекции в рамках нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы, и вновь в студии, в прямом эфире, моя коллега Динара Сидикова. Динара, еще раз здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте еще раз. Газеты озаботились школьным образованием. Вчерашнее решение Мосгорсуда стало одной из главных тем сегодняшних выпусков газет. Этому вопросу посвящена редакционная колонка «Ведомостей». На первой полосе апрельское столпотворение родителей будущих первоклассников у дверей московских школ с хорошей репутацией может повториться в ближайшее время. Газета напоминает, что Мосгорсуд отменил действие 11 статьи городского закона об общем образовании в городе Москве. Ее положение предоставляли льготы при поступлении в школу жителям близлежащих домов, сиротам, детям из многодетных семей и тем, чьи братья и сестры уже учатся в школе. Московская прокуратура сочла эти нормы нарушением равенства прав граждан. Любопытно удивляется автор статьи, как стремление прокуратуры уравнять в правах на образование вплоть до разведения братьев и сестер по разным школам соответствует призывам первых лиц улучшать демографическую ситуацию и поддерживать многодетные семьи. Это статья газеты «Ведомости» под названием «Прокурорский класс». Представители Мосгордумы уже объявили, что оспорят вчерашнее решение Верховного суда, продолжает автор. Можно предположить, что Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу в конце мая, начале июня. Вероятно, окончательно прежний порядок набора в первый класс отменят как раз накануне завершения учебного года, проведения единого госэкзамена и приводных испытаний. Очереди родителей, желающих повторить попытку записать детей в хорошие школы, появятся как нельзя вовремя. И стресс для них, а также глав школ и их заместителей по начальным классам можно считать обеспеченным, пишут «Ведомости». Иск в Мосгорсуд подал прокурор Москвы Юрий Семин, потребовав отменить прошлогоднее решение Мосгордумы о приоритетном наборе, пишет газета «Коммерсант». Депутаты намерены протестовать это решение вплоть до Верховного суда Российской Федерации, поэтому же зачисленным в этом году детям ничего не грозит. По мнению экспертов газеты «Коммерсант», в случае окончательной победы прокуратуры родителям придется выстаивать перед многодневные очереди, но главы школ все равно будут руководствоваться здравым смыслом и как-то отбирать первоклассников. Между тем, отмечает «Коммерсант», решение прокуратуры идет вразрез с новыми санитарными нормами для общеобразовательных учреждений, которые в марте были утверждены главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко. В документе подчеркивается, что школа должна быть не дальше 500 метров от дома ученика, а если он добирается на транспорте, то время в пути не должно превышать 15 минут. Об этом сообщает газета «Коммерсант» в статье «Общеобразовательным добавляет общей доступности». Все же, как выяснила газета «Московские новости», сформированные классы распускать не будут. В этом газету уверило столичное правительство. Однако пока нельзя предположить, как именно будет проходить набор первоклассников в последующем, поскольку неизвестно, удастся ли столичным депутатам отстоять нынешний закон, пишет газета «Московские новости» в статье «Прокуроры показали класс». Газета «Известия» добавляет, что из-за правовой двусмысленности решения Мосгорсуда школьный призыв, который ежегодно стартует 1 апреля, сопровождался скандалами и многодневными очередями соискателей у ворот рейтинговых учебных заведений. Поскольку суд о первоклашках начался в конце марта, многие школы, не дожидаясь решения, заранее объявили дворовый принцип и другие привилегии недействительными. Часть школы, наоборот, соблюдала московские приоритеты. Об этом пишет газета «Известия». И газета «Московский комсомолец» Пишет, что пересмотра правил предоставления отсрочек о службе в армии вообще для студентов пока не будет. Вчера об этом стало известно. Единороссы, авторы, вызвавшие большой шум и негодование законопроекта на эту тему, отказались от своего детища, потому что большой шум и негодование перед парламентскими выборами единороссам ни к чему, пишет московский комсомолец. Документ предусматривал наделение правительства правом составлять и пересматривать перечни вузов и специальностей, которые предоставляют отсрочку. Причем при составлении этих перечней чиновники должны были бы руководствоваться туманными категориями, вроде учета потребностей государства в подготовке необходимых специалистов и учета потребностей военной организации государства. Предполагалось, что новшество вступит в силу 1 января 2012 года. То есть в полной мере прочувствовать на своей шкуре всю их прелесть россияне должны были уже после президентских выборов. Не раньше лета. Но, покорчившись недельку на сковородке народного негодования, пишет автор московского комсомольца, вспомнив, что парламентские выборы еще раньше, чем президентские, и своя рубаха все-таки ближе к телу, партии власти сдалась. И 11 апреля те же самые 8 единороссов в полном составе написали письмо, в котором заявили о намерении отозвать законопроект. А 12 апреля комитет по обороне, возглавляемый одним из них, рекомендовал Совету Думы снять злосчастный документ с рассмотрения. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». И немного на другую тему, но тоже о студентах, пишут новые известия. Мэрия Москвы займется созданием в городе студенческих городков, пишет автор статьи под названием «Мэрия сыграет в городки». Для этих целей, по договоренности с Министерством образования и науки, столичное правительство планирует выделить вузам площадки по строительству кампусов. Студенчество радуется, поскольку это не только должно увеличить число мест для иногородних студентов, но и улучшить инфраструктуру. Эксперты же сомневаются, что для вузов, расположенных в центре, найдутся свободные участки дорогой земли. Выходом может стать переселение всей учебной структуры за город, но тогда страдать начнут уже студенты с московской пропиской. Об этом пишет газета «Новое известие».
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Сидикова. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в Китае продолжается визит российского президента Дмитрия Медведева. Как отмечают социологи, отношение россиян к этой стране вполне положительное, но вот китайцам, живущим и работающим в России, относятся уже совсем по-другому. О каких процессах в общественном сознании свидетельствует такая ситуация? Этому посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 68% опрошенных Левада-центром, заявляют о своем хорошем или даже очень хорошем отношении к Китаю. О плохом и очень плохом отношении говорят чуть более 20%. И хотя в течение последнего десятилетия случались некоторые колебания настроения и оценок, тем не менее, в целом, по свидетельству социолога Бориса Дубина, ситуация остается довольно стабильной.
Китаю, как к некой стране, достаточно далекой, о которой люди, в общем, видимо, немного чего знают, но к которой в целом относятся хорошо, это как бы один тип отношений. Другой тип отношений к китайцам, особенно если эти китайцы на территории России. Более-менее устойчивые оценки последних лет отношения массы россиян к Китаю. Это примерно от 3/4 до 2/3 россиян относятся к Китаю хорошо и очень хорошо. Примерно такая же ситуация применительно к Японии. Все-таки речь идет о больших странах, по отношению к которым, ну, сегодня Россия не является их врагом, и они, эти страны, не являются врагами России. Поэтому в целом отношение к ним как к странам вполне позитивное.
А что касается вот отношения к китайцам на территории России?
Здесь гораздо хуже. Если, в принципе, ну, Китай как страна входит в пятерку стран, которых сегодня большинство россиян считает наиболее дружественной к России, то вот относительно китайцев, которые на территории страны, то они относятся к разряду тех национальностей, ну, которых россияне в наибольшей степени не хотели бы на территории России видеть. Практически 2/3, если сложить, ну, такую по отношению к ним, предпочли бы тактику либо пускать их в Россию только временно из жесткости, жесткими временными ограничениями, либо вовсе не пускать бы в Россию. В принципе, жестче относится, ну, разве что к чеченцам и к цыганам.
А с чем вы это связываете?
С двумя, пожалуй, обстоятельствами. Коллективная идентичность россиян, представление о том, что такое Россия, какое место она занимает в мире, у россиян достаточно неопределенное сегодня. Это то, что относится, так сказать, к образам больших стран, пока тебя эти образы не затрагивают. А вот что касается присутствия людей других национальностей, это совсем другая история. Здесь все-таки россияне, вопреки среди них распространенному мнению о том, что они люди радушные, открытые, гостеприимные и так далее, в общем, среди большинства россиян, конечно, господствует ксенофобия очень жесткая и очень ярко выраженная. И в этом смысле, ну, это, вообще говоря, классический российский, если даже хотите, взгляд на окружающий мир. Здесь даже отношение к грузинам, оно, конечно, сильно опосредовано отношением к Грузии, как к политическому недоброжелателю, что ли, если не врагу. Но и оно здесь, это отношение, конечно, к людям иным в этническом отношении, в отношении привычек, культуры и так далее. Китайцы в этом смысле выступают, я думаю, с одной стороны, вот в таком контексте вопросов, это с одной стороны, конечно, отношение к так называемой «желтой опасности», то есть классический такой российский комплекс. А с другой стороны, это отношение к ним как к мигрантам, которые там, ну скажем, выражаясь наиболее жестким языком российских ксенофобов, наводнили рынки, пытаются внедрить здесь свою культуру, не сегодня-завтра захватят Сибирь и прочие распространенные на этот счет предрассудки.
О каких процессах в общественном сознании свидетельствует такая ситуация?
С одной стороны, не очень ясного представления о том, есть ли вообще какая-то национальная доктрина и внешнеполитическая стратегия у российского руководства. С другой стороны, не очень ясное понимание, какое место Россия занимает в мире. С третьей стороны, самые банальные, грубые и непроясненные стереотипы этнические, расофобские, ксенофобские. Вот примерно в таком неопределенном, непродуманном, плохо структурированном состоянии, мне кажется, находится отношение сегодняшних россиян к Китаю, китайцам, ну и, может быть, даже шире, к Азии, и опять-таки говоря языком ксенофобов, азиатам.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, мы видим, что за декларациями хорошего отношения к той или иной стране иногда стоит довольно сложная ситуация в общественном сознании.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте программу «Грани времени». Заслуживает ли движение наши публичных похвал от Кремля? Об этом говорят политики Кирилл Гончаров, Илья Костунов и журналист Олег Яшин. Ведет программу Владимир Карамурза. Я же с вами прощаюсь до 12:07. В это время выйдет дневная информационная программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сейчас
я выражаю соболезнования семьям погибших и раненых в результате случившегося.
Полесский считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать большую кровопролитие.
Ядерный реактор на АЭС Фукусима Даичи удается постепенно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».